Сейчас будет преамбула про Кургиняна. Но вы не пугайтесь, это вообще не про русскую политику. И прямо, скажем, это такая преамбула для контраста. Она противоположна тому, о чем я хочу сказать. Так что это будет философское, а про Кургиняна это для контраста. Вот я помню, ну не только для контраста, но и для того, чтобы соединить как бы множество точек. Потому что накапливаются годами какие-то дата-поинты, а потом они соединяются. И в одномерном линейном рассказе граф очень трудно представить. Значит, первый дата-поинт, самый старый хронологически. Когда я первый раз увидел Кургинянушку на телевизоре, да это еще, по-моему, было до Путина. Да, не помню, это не важно даже. Он задвинул такую речь, что в России коррупция это не преступление, а способ существования системы. Что вот как бы все так живут, само государство так живет. То есть коррупция есть неотъемлемая, не люблю слово сущность, и не корневой, и не нуклеарный. Core process. Срединный процесс российской государственности. Есть коррупция. Если вы уберете коррупцию, не станет и России. Сказал нам Кургинян. Я подумал, боже, какой просветленный человек. Как же он все вот зрит-то в корень. И он завершает свой рассказ. Поэтому коррупцию надо сохранить. Опа. Опа. И я как бы так, блять, вот как можно дать такую точную оценку, а потом зло назвать добром, добро злом, вот как бы перевернуть все это. И из 100% точной оценки сделать 100% противоположный к правильному вывод. Ну и я сразу его... То есть я вычеркнул Кургиняна из своих кумиров. По результатам первого знакомства с Кургиняном я тут же его вычеркнул. И больше он вообще не попадал в мои рассуждения никогда в жизни. На том основании, что я его приписал гнойным пидорам. То есть, все, я понимаю, человек берет правильные знания и использует их в целях гнойной пидерсии. И с тех пор я просто смеялся, удивлялся на людей, которые и критикуют, и одобряют, как серьезно воспринимают Кургиняна. Мне все эти люди были совершенно чужды. И до сих пор я не понимаю, как Кургинян вообще, как мем, да, выживает в таком количестве мозгов и, в общем-то, даже не глупых людей. То есть, как он может даже критики заслужить? Вот у меня это в голове не укладывается. Но это все как бы на самом деле критика меня, потому что вот все эти годы Кургинян с вот этой вот... с вот этой максимой был для меня посмешищем. А потом я начал по результатам либертарианского дискурса немножечко так вот прозревать. И когда переписывался с Коцубинским, меня посетила идея, что ну ведь действительно же в коррупции ничего плохого нет. Почему меня такая идея посетила? Вовсе не потому, что мы обсуждали политику, а потому что я пытался объяснить Коцубинскому, который, кстати, оказался вообще, блядь, креационистом. То есть, при том, что у него очень здравые идеи в политическом смысле, то есть он такой, знаете, либертарианец. В хорошем смысле этого слова. Вот именно что в хорошем. А в смысле научной просвещенности, ну, последователь Кен Хэма, если вы знаете, кто такой Кен Хэм. То есть Кен Хэм это Young Earth Creationist. Молодоземелец. Ну, то есть, Ну это пиздец. Ну Младоземелец это почти что Плоскоземелец. Это такой уровень пиздеца, что просто невозможно. Я, в общем, разосрался с ним именно на этой почве. Но прежде чем разосраться, я несколько месяцев пытался взрослому человеку объяснить Дарвина. И вот как раз в процессе объяснения Дарвина я вдруг понял, что все эти годы я совершенно... Нет, не совершенно. Я справедливо считал Кургиняна гнойным пидором, потому что он гнойный пидор. Но главным основанием для этого несправедливо посчитал его отношение к коррупции. Потому что у меня сформировалось по результатам углубления в Дарвина такое сознание, что коррупция биологична. Ну, оно как бы in the background, на задней стенке ума, это сознание было всегда. Ну да, вот мы обезьяны. То есть коррупция это способ социального устройства обезьян. И для обезьян это хорошо и правильно. Но для меня почему-то было на автомате коррупцию ругать и считать, что для нас это вот плохо, зло, и вот ничего хорошего от коррупции, кроме зла, не бывает. Но это же в контексте государства. То есть мы привыкли давать негативную оценку коррупции в контексте той крупномасштабной социальной структуры, внутри которой мы живем и называем которую государством. То есть nation state. То есть, ну вот, для примера, вот такой размером с Россию или размером с Гермашку. Или не приведи, Господи, Соединенные Штаты. Вот такого размера государства. Вот в нем коррупция, конечно, чистое зло. Но здесь... Как в танго, как бы два участника, коррупция и система организации. И почему я выбрал в качестве главного виновника пиздеца одного из этих участников, а не второго? Если коррупция хорошо для обезьян и плохо для государства, то, может быть, просто не надо коррупцию применять к государству? И жить с этой коррупцией, как наши предки жили. И что получается? Я писал, что... Ну вот давайте еще один датапоинт присоединим сюда. Я писал, вот когда прозрел по поводу коррупции, что государство просто надо делать ближе к народу, меньше, довести его до таких размеров, где коррупция... не вредна, а полезна. А потом в других совершенно разговорах многократно многие люди, и в том числе я, приходили к выводу, что государство нельзя ни исправить, ни разрушить. Ну, с одной стороны, оно с неизбежностью возникает. Ну, вот давайте всем людям дадим свободу. Что они строят? Ага, такой эксперимент мы уже провели. Вот мы в нем прямо живем. Если люди выходят из леса в полной, абсолютной, безгосударственной свободе, они в конце концов строят государство с ГУЛАГом, вот в котором мы и живем. Как бы неизбежность. Любая попытка мысленно повторить эксперимент с полной свободой приводит к тому, что люди строят государство. А любая попытка исправить это государство и исторически, и в рамках любого мыслительного эксперимента, опять же приводит к такому же говну, как и было до того. То есть государство нельзя ни исправить, ни разрушить. Почему? Ну потому что оно состоит из людей. А те, кто пытается государство исправить или разрушить, это тоже люди. И поскольку они с неизбежностью строят государство, они всегда строят одно и то же. То есть конечное решение... Любое конечное решение всегда принимает какой-то человек. Ни идеология, ни система, ни надстройка А именно физические люди занимаются принятием решений. Поэтому... А еще раньше я загонялся, что любая система правления – это демократия. Потому что любая тирания состоит из людей, которых она тиранит. Просто некоторые общества ментально на такой стадии находятся, что массово, внутренне, психологически принимают тиранию. Другие тиранию отвергают, пытаются что-то другое строить. Ну, в любом итоге, люди строят то, что строят, потому что они люди. И, ну, это тавтология даже получается, что как бы вы ни дергались, вот вы пытаетесь государство разрушить, вы на самом деле его строите. Потому что государство – это суперпозиция, это результат взаимодействия людей. А все, что вы делаете, вы просто вносите в эту сумму, в эту суперпозицию свой вклад. Он может двигать результирующую суперпозицию в ту или в другую сторону, но до сих пор додвигал вот до туда, докуда додвигал. То есть вот, это как Божья воля. Вот что бы ни делалось, все Божья воля. Ну так же и здесь, у нас же нет другой реальности. Вот все, что бы ни делалось, вот все вот так. У нас нет никакого, а вот было бы по-другому. Нет, по-другому бы не было. Тогда вопрос из вот этих вот двух последних поинтов, если мы их соединим, тогда вопрос, а в какую сторону надо двигать государство, чтобы оно не докатывалось до того пиздеца, до которого оно докатилось. Ну или аналогично, как его из этого пиздеца выкатить без революции? Ну, потому что, вы же понимаете, революцию вы уже много раз делали. Вы делаете революцию, сажаете себе на голову другую, сажаете на трон другую жопу, а себе на шею других большевиков. Вот, вот и все. В какую сторону государство двигать? Его надо двигать в сторону себя. В чем жопа? А жопа в том, что все тираны находятся очень далеко. Все тираны находятся в Вашингтоне, в Москве, в Брюсселе. Они на себе не испытывают никаких обратных связей со стороны народа. С одной стороны, если они обрекают народ на голодную смерть, им от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому они смело принимают любые решения, хоть вакцинацию, хоть что угодно, хоть всемирный карантин. А с другой стороны, до них физически народ не может дотянуться и тупо их саблями порубать. Вот. А когда государство ближе к народу, каким бы коррумпированным оно ни было, ну, вы же не можете сделать человека не желающим своего личного интереса. Любой человек желает своего личного интереса. Ну просто когда этот человек находится в непосредственной близости от вас, он вынужден свои интересы как-то соотносить с вашими. Ну, во-первых, потому что он может получить в морду, а во-вторых, потому что он может в лице вас потерять союзника. И вот когда вы катите государство, двигаете его немножечко в сторону себя, вы делаете обратные связи для этого государства более ощутимыми. Вы ставите это государство в большую зависимость от ваших личных успехов. И в идеале вы, конечно, получаете же государство, состоящее из 3 человек, а народ, состоящий из 50 человек. И такое государство, абсолютно коррумпированное, помогает вам всем вместе выживать. То есть коррупция – это правильный, эффективный способ организации государства, которое состоит из 3 человек и управляет 5 десятками. И именно так наши предки жили несколько миллионов лет. Может быть, и не надо, конечно, доводить государство до такого измельчания. А может быть, и надо. Ну, все познается в сравнении. Нет, измельчание это тоже на самом деле неплохо, если вы понимаете, что существуют фракталы, существуют, например, деревья. Если ваше государство состоит из 3 человек и правит народом из 50 или 1 сотни, это вовсе не значит, что государство из 1000 человек вас моментально съест. Потому что вы можете свои народы, которые состоят из, каждый состоит из сотни, объединить в надгосударство, которое будет состоять из сотни разных народов. А то объединить еще в одно надгосударство, которое будет состоять из сотни народов. И таким образом на каждом уровне процесс принятия решений будет испытывать давление со стороны нижележащего уровня. То есть, если вы измельчаетесь до такого размера, при котором вы можете влиять на государство, то по ступенькам это влияние может доходить до корня такого дерева. А если у вас дерево состоит из одного уровня, как из 2 уровней, да, то есть вот Москва и регионы, и все. И вот что бы вы ни делали, Москве вообще на вас похуй. Потому что много вас таких. Много вас таких. То есть у государства не должно быть возможности диверсификации своих налогоплательщиков. То есть государство должно жить в такой ситуации, где смерть налогоплательщика сказывается на его налоговой прибыли. Вот тогда это государство, хоть коррумпируй, хоть не коррумпируй, вот оно будет нормальным, биологичным и приносить пользу. Ну, потому что в его интересах будет как-то себя сдерживать. То есть все дело сводится к тому, чтобы все участники нашей эволюционной битвы вынуждены были балансировать между разными интересами. Если государство не вынуждено балансировать между интересами, ну, оно тогда преследует свой интерес, строит ГУЛАГ и всемирный карантин. Ну на чем я? А, на том, что все познается в сравнении. То есть вот мы можем недоизмельчить наше государство до 50 человек. Ну и не страшно. Но если мы его измельчим хотя бы в 2 раза, станет ли нам от этого лучше? Ну вот представьте мысленный эксперимент, чтобы понять, станет вам лучше от того, что ваше государство станет ближе к вам или не станет. Вот предположим, вы живете в Болгарии. Ну, чтобы исключить, вы, наверное, живете в России, я же на русском сейчас с вами разговариваю. Ну, Россию трудно выбирать в качестве умственного эксперимента, потому что есть своя специфика, включая мультинациональность. Вот, поэтому возьмем мононациональное унитарное государство. Предположим, вы живете в Болгарии. И вот ООН, а Болгария еще чем хороша? Тем, что она входит во всякие ЕС и в ООН. И в общем-то государство бедное, почти без армии, от всех зависит и никому не может вломить пизды. И вот ООН решает провести массовую вакцинацию. Вот всех, сука, каждый месяц колоть. Вообще нахер, во всем мире. А вас в ЕУ, вас в первую очередь, вы в ЕУ. Вас всех надо колоть нахуй. Хорошо. Вопрос. А, подождите, вопрос. А государство ваше слабое, бедное и отвертеться не может. И если ООН чего решил, то вам надо выполнять. и ваше государство, ваш президент, любите его вы или нет, может быть, он вас тоже любит, но вынужден-то он прогинаться не перед вами, а перед ООНом, правильно? Вот. И он, естественно, сразу же соглашается. Да-да-да, мы тоже всех обязательно вакцинируем, все. Решение принято. Дело доходит до ввода войск. Вопрос. Вот теперь уже точно вопрос. Как вы думаете, кто будет вас вакцинировать более добросовестно? Армия НАТО, ну или Соединенных Штатов, или ваша родная болгарская армия? Вот с представителями, с сержантами и прапорщиками какой армии вам будет легче договориться о покупной справке? Вот вам и ответ на пользу и на вред коррупции. И заодно на то, в какую сторону надо двигать государство. Почему все-таки лучше иметь государство поменьше, чем побольше? Поближе к себе, чем подальше от себя. Потому что коррупция, которая приводит большое государство к чудовищному злу, к такому злу, как, блядь, это биллгейтсовская вакцина, маленькое государство под воздействием тех же коррупционных сил оказывается можно направить в прямо противоположную сторону. Вместо того, чтобы вас силами коррупции убивать, это государство будет вас силами коррупции спасать от более большого государства, которое хочет вас убить.